У микрофона пастор Церкви Примирения Игорь Валентинович Цыба.
Зачем нужна была жертва Христова? Люди часто задают вопросы, я хочу задать его сегодня вам. Почему? Почему Бог не мог спасти человечество просто своим всемогуществом? Ведь Он же всемогущий. Ведь Он бы мог в одно мгновение ока все изменить. Почему Он не мог исцелить эту человеческую природу, нашу падшую природу, своей собственной властью? Она же у Него есть. Почему сказано, что ранами Его мы исцелились, а не решением Его воли? Вы знаете, очень часто люди задают этот вопрос. И, конечно, нам хотелось бы получить на него ответ. Мне лично верится так. Все, что существует в сотворенном мире, оно является неким отражением божественного. Оно является образом, именно образом божественных свойств, принципов, законов, которые существуют в Боге. Наверное, вы понимаете это, потому что сказано, что через рассматривание творений можно увидеть Божью премудрость. Вот точно так же, как художник, как музыкант, писатель, когда ты смотришь на картину художника, слышишь музыку или же читаешь чье-то произведение, ты понимаешь, что в этих творениях некто попытался выразить себя, и можно почувствовать и характер этого творца, конечно же, с маленькой буквы, этого создателя, человека, который пытается таким образом себя выразить. Точно так же и Бог, Он выразил себя в своем творении. Осознаем ли мы это? И вот поскольку Бог выразил множество этих законов и принципов, очень интересно, что один из таких важнейших законов, один из таких принципов – это некая закономерность, которую мы можем наблюдать. И она, в общем-то, звучит очень просто. Я думаю, что вы в жизни ее не раз ощущали просто на личном уровне. Всякое разрушение, которое происходит, всякое разрушение, которое происходит в творении, будь это разрушение физическое или разрушение духовное, будь это разрушение нравственное, любой род разрушения, оно требует для своего восстановления гораздо больше усилий. Разрушить, мы говорим, легко. А вот восстановить очень трудно. Поэтому не только больше усилий, а я бы сказал, порой оно требует сверхвозможных человеческих усилий для того, чтобы восстановить что-то. И мы понимаем, что это действительно закон, закон мироздания, который существует. Порой для того, чтобы восстановить разрушенное, нужен настоящий подвиг. А часто люди испытывают величайшие страдания для того, чтобы пришло восстановление. А порой предаются на смерть, чтобы восстановить то, что утрачено. Очень просто. Есть такой закон, закон восстановления. Этот закон восстановления, он требует величайших усилий человека. Любое благо на земле, именно благо в хорошем, в правильном смысле, не то, что вдруг возникло, а то, что настоящим благом является. Сказано, Царство Божие усилием берется. Царство Божие – это благо. И любое благо на земле, оно приобретается только лишь трудом. И вот это закон. Это закон, который является выражением божественных свойств. Интересно, что в Боге есть некоторые законы, которые Он не может нарушить. Они выглядят совершенно парадоксально. Когда особенно неверующие люди задают вопрос о всемогуществе Бога, они пытаются именно на этих вопросах уловить людей верующих. Они хотят именно этими вопросами попытаться что-то доказать. Хотя они совершенно не понимают, что получается нечто обратное. Они говорят, что, возможно, Бог не всемогущий, если Он не может перестать быть Богом. А действительно, это так. Бог не может перестать быть Богом. Это звучит парадоксально, но это именно тот закон, который действует в Боге. Его невозможно изменить, он не может быть другим. Он не может перестать быть Богом. Точно так же, как Бог по определению, он не может согрешить. Я надеюсь, вы понимаете это. Бог не может создать другого Бога, потому что в создании уже лежит принцип сотворения. а сотворенное существо по определению является совершенно в другой категории находящимся, то есть имеющим совершенно другие атрибуты. Смотрите, есть законы, которые неизменны в самом Боге. Это законы Его суверенитета, и Он не может их изменять. Точно так же Бог не мог и не может изменить вот этот закон, о котором мы говорили. Тот, о котором мы с вами немножко пытались рассуждать, что если есть разрушение, для восстановления требуются усилия, сверхусилия, порой, как я сказал, страдания и даже предание на смерть. Почему Бог не может изменить его? Потому что этот закон из его сущности выходит. На этом построено все, то есть на его сущности. Все им движется и все им существует. Бог неизменяем в своем существе, Он Бог. Именно поэтому мы должны понять, что произошло на Голгофском кресте. И те события, которые предшествовали этому восстановлению человеческого рода. Именно поэтому восстановление разрушенной, нарушенной, если хотите, поврежденной человеческой природы не могло быть совершено без подвига. Подвига, который должен был быть совершенным в той же природе, в том же естестве, в котором эта природа и пала. Вот почему Бог не восстанавливал человеческую сущность, падшую природу, просто своим волеизъявлением. Он выразил это в подвиге, о котором мы с вами говорим. Этот подвиг, мы видим, он начался с Боговоплощения. То есть были слова, которые сказаны Марии, которые она восприняла. Было нечто, что произошло с ней, необъяснимое по человеческому пониманию. Но именно в Рождество Бог воплощенный, Он явился. И вот в этом Боговоплощении мы видим, в Рождество происходит следующее явление, которое по-гречески называлось кенозис, что означает уничижение. Я повторюсь, для нас младенец – это нечто умилительное. Но в Божьих очах это было истощание, это было глубочайшее унижение, уничижение величественного. Всякие слова, мне кажется, которые мы говорим о Боге, даже если от сердца, звучат порой неуместно, потому что невозможно нашим скудным человеческим языком описать величие. Вообще сущность Бога описать мы не можем. Но мы понимаем, что произошло Боговоплощение, произошло уничижение, страдания Христа, которые мы видим во всем Евангелии. Причем эти страдания не физические изначально, эти страдания от боли, которая, в принципе, понятна на каком-то уровне и нам, когда нас не принимают, нас отвергают, когда вместо надлежащей радости, придя к своим, просто представьте на мгновение бытовую ситуацию, ты приходишь к своим, кому ты давно стремился, кому ты в силах помочь, кого ты любишь, кого ты желаешь, и вместо предлежащей радости ты обретаешь полнейшее отвержение, которое переходит в казнь. Вместо предлежащей радости претерпел смерть, написано. Хотя это только лишь человеческий пример, мы даже не можем найти ассоциации вот этого уничижения, этого кенозиса, вот этого состояния божества, воплощенного, явленного для нас. Голгофские страдания, издевательства, оплевания, крест. Все то, что мы слышали сейчас, опять же, это наши человеческие слова. Хотя они глубоко выражают, может быть, именно наши чувства. Это здорово, прекрасно, что мы пытаемся хоть как-то соприкоснуться, почувствовать что-то, пытаясь, может быть, выразить словами, а потом, прислушавшись к словам, к своим собственным, что-то понять, страдания Христа. Но все равно мы описываем, мы говорим, об этом говорит Библия, хотя можно сказать очень, очень скудно. Удивительно, что у евангелистов нет таких описаний, порой ярких. Очень все скудно и лаконично. Мало эмоций к тому, что происходило. Больше похоже на какую-то, если не хронологию, то лишь описание событий. Я думаю, что они понимали, что очень сложно передать свои чувства. Вот почему требовался не акт всемогущества Божьего для того, чтобы спасти людей, а требовался подвиг. И этот подвиг нам указывает на великую Божью любовь, во-первых. И во-вторых, он указывает и на нас, на нам предложенный путь. Возможно, путь непростой, нелегкий. Путь усилий – это пример для нас. Слава Богу! Два места из Священного Писания, которые бы мне хотелось прочесть. Евреям 2 глава 10 стих звучит так. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания». Я вам скажу, что это одно из ключевых мест Писания, говорящих о сущности жертвы Христа. И в то же время это одно из самых непонятных мест. Более того, я скажу, оно настолько построено грамматически неясно, что непонятно, кто для кого и что и зачем. Вот читая эту фразу и видя то построение, которое есть вот в нашем синодальном изложении, не до конца можно разобраться, кто это тот, для которого все и кого он совершил. Мы вернемся к этому месту Священного Писания, но еще один отрывок, один текст во втором послании к Тимофею. Я думаю, что это общеизвестное место с тем же словом, которое мы прочли и здесь. Потому что по-гречески эти слова идентичны совершенно. 2 Тимофею 4 глава 7 стих. Апостол Павел говорит о себе: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». И я буду говорить о совершении, вот об этом совершении сегодня. А если более подробно расшифровать ту тему проповеди, которую я хотел бы сегодня озвучить, я, наверное, больше буду говорить о сути страданий Христа или о сути Христовой жертвы, именно не касаясь самих страданий и событий, которые происходили, но о сути жертвы Христа, о смысле ее, о значении, для чего она была принесена, как все было совершено, почему она была необходима. Это один из важнейших вопросов. Для чего она была необходима? И второй вопрос, на который многие из нас почти не имеют ответа. А кому она была принесена? И вы увидите, что на этот вопрос ответить непросто. И третий. Как она может быть воспринята нами, действительно, чтобы она стала для нас актуальной? Каким образом? Не просто актуальной в том плане, что мы прославляем ее, а как она практически для нас приемлема? Потому что все, что мы делаем в церкви, оно должно быть практически применимо. Подумайте об этом. Проповеди наши должны быть практически применимы, так я думаю о себе, как о проповеднике. Молитвы наши должны быть практическими, в том плане, что мы молимся для того, чтобы быть услышанными на небесах. Я не говорю об общественной молитве только, даже о личной. Мы молимся не для того, чтобы молиться, не для того, чтобы быть услышанными кем-то, кто может сказать «он молится». Но для того, чтобы Бог о нас мог сказать, Он теперь молится, чтобы услышаны они были на небесах. Все остальное не важно. Важно, чтобы они были услышаны. Конечно же, это крайне важно. Итак, первое, что нам нужно понять, это как некое вступление. Что воспринял Христос, когда стал человеком? Конечно, мы ответим, Он воспринял нашу человеческую плоть. И Писание не зря во многих местах говорит именно о плоти человеческой, о Боге, пришедшем в человеческой плоти. И хотя много-много разных было в церкви мнений по этим вопросам, и люди по-разному об этом мыслили, иногда говорят, что это было просто лишь тело, как некий фантом, в котором находился дух, тело, которое, в принципе, не обладало ничем по-настоящему подобным человеку, а только лишь было похоже на человеческое. Так люди рассуждают до сих пор, и были целые учения в церкви в старые времена, которые были, конечно же, отвергнуты. Я не буду говорить о множестве этих разнообразных разномыслий, но буду говорить о сути, во-первых, о том, как мне это открыто, как я это понимаю, И я думаю, что это очень важно для нас также осмыслить, для каждого важно. Я верю, что Бог воспринял нашу человеческую природу такой, как она была в человеке. А в человеке, мы знаем, природа была со времен Адама поврежденной. Вот то повреждение человеческой природы, оно и называлось грехом, грех. Мы часто говорим об этом понятии первородного греха. Иногда, когда об этом заводятся размышления, люди пугаются и говорят, как Христос воспринял человеческую природу, пораженную грехом. Недоумение возникает от того, что люди не понимают о том, что является вот действительно грехом. Существуют нравственные грехи, знаете ли вы? Конечно. То есть существуют личные грехи человека. Существуют личные преступления божественных законов. Именно они человека оскверняют. Именно они наносят человеческому естеству больше и больше раны, потому что грех как самоистязание, то, что калечит нас. Мы часто думаем, что это оскорбление Бога. Он оскорблен нашим поведением. Тогда почему Он любит нас? Но грех калечит нас. В первую очередь, он разрушает наше собственное естество. Он ранит нас и порой смертельно. Приведу простой пример. Предположим, есть люди, мужчина и женщина. Люди, которые приступили закон нравственности. Осмысленно приступили этот закон нравственности, и они, конечно же, по преступлению этого закона, их можно назвать как? Преступники. Приступив этот закон, они понесли последствия. Заболели, ну, скажем, таким страшным недугом, как сегодня синдром иммунодефицита называют, СПИД. Они получили эту болезнь в результате нарушения закона нравственности и умерли в результате этой болезни. Но, предположим, у них родился ребенок, и он уже родился со СПИДом. Приступил ли он хоть один закон нравственности? Является ли он преступником, даже, можно сказать, в глазах человеческих моральных понятий? Конечно, нет. Вот точно такая же разница есть в понятии повреждения человеческого естества. Мы рождаемся все с поврежденным естеством, но не все преступники. Точнее, мы все становимся в течение жизни, когда начинаем принимать осмысленные решения, и у каждого в своем возрасте наступает этот момент неистины, когда мы принимаем решение, противоположное тому, к чему влечет и направляет нас наша совесть. Опять же, привожу из того примера. Ребенок родился, и он не приступил закона нравственности, но он болен. Так вот, есть грехи, которые совершаются нравственно, личные грехи. Они оскверняют человека. Это преступление законов Божьих. Но есть состояние поврежденное, и оно не оскверняет человека. Человек рождается таким, как бы с внутренней болезнью. Оно не оскверняет, но я подчеркну, оно ослабляет человека. Вот для этого Христос и воспринял человеческую природу, чтобы ее повреждение, первородный грех, мог быть исцелен, иными словами, уничтожить, чтобы через это восстановление люди могли войти в полное единение с Богом, к которому призван каждый из существующих на земле человеков. Интересно, что в христианстве исторически существовало и существует несколько, я бы сказал, разных, полярных порой, мнений на жертву Христову. В чем заключается несовершенство, возможно, этих понятий? Одна из самых известных доктрин или учений – это идея выкупа, удовлетворения. Мы, наверное, не раз читали и слышали об этом. Существует другая идея оправдания, которое порой находится в параллельности с идеей удовлетворения и выкупа. Третье, которое называется просто спасением, в смысле избавления, исцеления человеческой души. По первой теории, по идее искупления, человек со своим грехом, с первородным грехом, попадает под власть дьявола, и этим грехом он оскорбляет правосудие Божие. И значит, Христос своей жертвой выкупает человека. Все звучит замечательно, но когда очень много придается внимания этому учению именно с такой точки зрения, возникает один вопрос, с которым сталкиваются все, и богословы, и нет. А кому же был заплачен выкуп? И тогда приходит на ум первый и логический ответ. Если человек оказался вдруг под властью дьявола, он взял его в плен, значит, все, что сделал Христос, это было выкупом, жертвой, заплаченной дьяволу. Неожиданно звучит. Это ставит в тупик. Я бы сказал, это ставит в тупик здравомыслящих людей. Я не говорю, что мы не можем с этой точки зрения рассуждать о выкупе, а не о том, кому заплачено. Я хочу просто привести вас к гармонии понимания жертвы Христовой. Возьмем саму по себе другую идею оправдания. Ее также проповедуют очень активно, начиная с XVI века. Очень известная идея. Но в конце концов она тоже обладает многими несовершенствами, отчего богословы и простые верующие приходят в недоумение. Суть ее, что если Христос совершил такие великие заслуги, Он имеет такие великие заслуги, если Он способен простить не только первородный грех, то и все личные грехи прощаются для того, кто верит в Иисуса Христа. И тут еще апостол Павел видел тупиковую ситуацию, которая может возникнуть, спрашивая риторически, что же нам тогда грешить, если наши все грехи прощены. Тупиковая ситуация, некий дискомфорт в разуме и в сердце возникает тогда, когда ты понимаешь, что ведь не очищается, оказывается, а оправдывается. Мысли идут дальше, оправдывается, оставаясь прежним. Просто грех уже не грех, а так предлагается, по сути, оставаясь во грехе, возможность быть с Богом. Но следующий вопрос, который потрясал и потрясает богословов и сегодня, тогда для чего пришел Христос? Вот почему большинство исповедующих христианство стали использовать центральный термин, который охватывает саму суть жертвы Христовой, который выражает ее главный смысл – это спасение. Что же значит спасение? Да просто все. Тонет человек, вытащили его, спасен. Заблудился, нашли, спасен. Болен смертельно, спасен, то есть выздоровел. Первое послание Петра, 2 глава, 24 стих. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его вы исцелились. Замечательное слово, которое почему-то за последние годы стало пониматься в очень плоской, так сказать, концепции физического исцеления. Этот стих неправомерно, совершенно неоснованно на Библии применяли к тому, что каждому человеку отныне принадлежит физическое исцеление. Мы имеем благодать Божью обращаться за Его помощью в трудных ситуациях в жизни, в том числе и в моменты болезни. И Бог по благодати и милости Своей протягивает нам Свою руку и совершает это исцеление. Но те, кто понимают, что Бог есть любовь, и все, что Бог делает промыслительно на этой земле, и все, что Он допускает во благо человеку, то самое главное тогда понимание этого стиха и смысл, и значение в том, что ранами Его мы исцелились, избавившись от грехов. Так вот, еще раз повторю, если мы понимаем вот именно в этом контексте спасения, как исцеления, я хочу повторить, что это значит. Это когда человек изломан, когда он страдал от тяжелой болезни, когда он был мучим, когда он был поражен и исцелился. Что это значит? Произошли изменения с чем или с кем? Во-первых, с состоянием человека, а во-вторых, с самим человеком. Тогда что же получается? Не вне, а внутри. Это не значит, что его выкупили из больницы. Это не значит, что его назвали здоровым, будучи больным. Если понимать неправильно мысли об оправдании, об этом я скажу позже, почему так использовал эти термины апостол Павел, хотя и не часто, иногда, но все-таки использовал. Но именно что человек изменился, от этого он спасен. Тогда почему же люди не меняются? Почему так не происходит? Почему не происходит изменения с человечеством? Давайте подумаем. Скажите, как вы мыслите, было ли всегда прощение грехов, или оно появилось только лишь с пришествием Иисуса Христа? Всегда. Действительно, прощение могло иметь место всегда. А как же для тех, кто не знает Иисуса Христа, может ли быть прощение греха? Кается человек пред Богом, и Бог его прощает. Я хочу, чтобы мы это запомнили и поняли. Так было всегда, во все века, до и после Иисуса Христа. Или только лишь сейчас Бог слышит? Нет, повторю. Это имело место всегда. Тогда зачем жертва Иисуса Христа? Если и так может произойти то, о чем мы говорим. Послушайте очень важные мысли. Покаяние не исцеляет человека. Оно не выводит его из состояния вот этой греховности, сущности, а оно прекращает только действие греха. Оно, конечно, очищает от личного греха. Оно есть борьба, оно помогает с ним бороться. Без покаяния ничего не произойдет, что может произойти дальше с верующим во Христа. Что же было с теми людьми? Они каялись, но в то же время оставались прежними. Оказывается, во время Ветхого Завета это было крайне заметно. И во времена Иисуса Христа это было заметно еще более нагляднее. Люди приносили свои покаянные молитвы перед Богом. Они приносили жертвы, просили прощения за конкретные поступки. И они могли становиться лучше, могли становиться даже хуже. Или очень хорошо выглядящими и правильно поступающими. Но природа оставалась той же. Поврежденной. Это значило, что человек жил как будто бы на пороховой бочке. Он жил с язвой внутри себя. Он жил состоянием, когда вот этот нарыв, хотя и окапсуленный, он может лопнуть в любой момент, и в человеке вновь разовьется страшная инфекция. Вот почему требовалось не только прощение грехов, которому, конечно, ведет покаяние человека, а уничтожение того, из чего грехи рождаются. Евреям 7 глава 19 стих. «Ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу». Было понятно, что жертвы не могли сделать приносящих их совершенными в совести. Так и написано в Священном Писании, что люди приносили жертвы, они пытались замолить свои грехи, как мы говорим, но в совести они не могли измениться. Вот та болезнь, которая была повреждением естества, так и оставалась. Так для чего пришел Христос? Для чего была необходима его жертва? В чем суть его жертвы? Изменить человеческую природу, исцелить ее. Вы понимаете, насколько это важно сейчас, то, о чем мы говорим? Второй вопрос. Мы уже затронули его сегодня. Кому она была принесена? Да, конечно же, не лукавому. И, конечно же, не отцу с сыном, потому что мы не были в плену у Бога никогда. Он любит нас. Отец не может больше любить человечество, чем сын, или любить меньше. Бог любит человека. Кому же была принесена эта жертва? Вопрос никому, неправильно поставлен. А ради кого? Да понятно. Ради нас с вами. Эта жертва была жертвой любви, братья и сестры. Она была принесена ради любви, во имя любви. Все, что совершил Христос, Он принес это тем, ради кого Он и воплотился. Совершил это во имя любви человеку. Почему апостол Павел все-таки использовал эти слова, говорящие об искуплении, хотя слово «искупитель» не так часто, практически один раз встречается в Новом Завете, только лишь в Ветхом, говорил и об оправдании. Иногда представлялась такая картина, как один богослов ее выразил. Иногда создавалось такое мнение, как будто бы для того, чтобы я мог простить обидчика по справедливости, мне нужно самому было претерпеть его наказание, которое должен был претерпеть этот обидчик. И только после этого, по правде и по любви, я могу его простить. Выглядит в человеческих глазах очень странно. Но дело в том, что в те времена, когда Павел говорил эти слова и писал Новый Завет, это было начало, определенное начало. Это было начало, и он разговаривал с теми людьми, которые жили в то время и имели определенный стереотип мышления, соответствующую психологию. Они по-особому понимали отношения, отношения между людьми и отношения с Богом. Как они их понимали? Мы знаем это слово хорошо. Законнически. Или слово «закон», или слово «юридизм», они очень похожи. Законнически всегда означает, где главное не состояние души, а правильность поступков. Вот когда мы говорим о законничестве, что такое законничество? Когда для человека главным становится не состояние души, а правильность его поступков. Оказывается, можно правильно поступать, при этом будучи в неправильном состоянии души, в неправильном настрое души. Итак, все были воспитаны в те времена. Не зря Бог не раз предупреждал через пророков о том, что есть люди, приближающиеся устами к Нему, но сердцем не чтущие Его. Оттого Он грозно и говорил, что празднества ваши, песни ваши, ненавижу, использовались такие слова. Потому что вот эти отношения, которые существовали в обществе того времени у евреев в связи с их извращением закона, данного Моисеем, у римлян в связи с известным до сих пор римским юридическим правом, которое было совершенно бездушно, которое не предусматривало ничего, кроме одного – по закону, но никогда не по сердцу. Так были все воспитаны. Поэтому апостол Павел старался сделать доступным для людей понять смысл жертвы Христовой. Он употреблял разные слова, в том числе и искупление, и оправдание. Но тут же, в большинстве своем, он использовал иные слова, которых гораздо больше в Новом Завете, в его посланиях, и мы меньше всего их замечаем, такие как усыновление, примирение, освящение, исцеление, спасение, избавление, чтобы показать, что есть более глубокий смысл не только наружных действий. Так каково же это понимание? Я постараюсь сейчас еще сказать несколько слов. Я прочту снова Евреям 2 главу 10 стих. «Ибо надлежало, чтобы тот, Бог, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их». Кто вождь нашего спасения? Христос, Бог и человек, Сын Божий. Смотрите, ибо надлежало, чтобы тот, то есть Бог, здесь говорится о вечном Боге-творце, об изначальном, тот, для которого все и от которого все, вождя спасения, я поменяю слова, чтобы было понятно, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, то с нашего, совершил через страдания. совершил особое слово греческое «телеоса» через страдания. Еще один стих, очень короткий, и я вернусь к предыдущему. 5 глава, 8. «Хотя он и сын, однако страданиями навык послушание, и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного». Вы знаете, что здесь вот это слово «совершил» в современном нашем языке имеет несколько оттенков. Можно сказать «сделал». По-гречески «совершил» – «довел до совершенства». Поразительная мысль, которой испугались переписчики Нового Завета. Потому это один из самых, казалось бы, невнятных стихов на первый взгляд. Переводчики испугались этого слова. Как? Христос был приведен к совершенству? Да, действительно так. Человеческая природа, которая была воспринята им, была приведена к совершенству, и сказано, через страдания. Страдания привели к совершенству Христа как человека. Вот чего испугались переводчики. Оказывается, именно его страдания, это то, о чем мы говорили в начале, почему Бог не волеизъявлением своим спасает людей. Его подвиг оказался необходимым. Что же произошло? Почему так сказано? Через страдания Христос, воспринятую им человеческую природу, соделал совершенной. Совершил, значит, в греческом языке восстановил. Совершил, значит, привел к целостности или к тому, что мы производим от этого слова исцеление. Для чего? Чтобы мы с вами смогли воспринять это после Него. Это было все сделано для нас. Это центральный и уникальный смысл жертвы Христовой. Неповторимый совершенно. Он совершил это в самом себе, чтобы однажды передать нам. Он имел все человеческие состояния, которые имеем мы с вами. Он был искушен во всем, кроме греха, как говорит Писание Священное. Но эти состояния он побеждал силою Духа, и они преобразовались в нем. В нем преобразовалась природа, и во время крестной смерти, мы услышали это слово вновь, свершилось. Послушайте, так что же сделал Христос? Исправил ли он наше нравственное состояние? Почему многие, даже среди христиан, не имеют полноты нравственности? Да потому что это личное дело каждого. Но он стал вторым Адамом, как говорит Писание. Он стал начатком нового человечества. Если от первого Адама люди рождались стихийно, то от второго Адама мы рождаемся при условии своего человеческого восприятия и желания, и усилия, нашего участия и стремления, как мы воспринимаем его жертву. Так вот, как воспринять эту жертву? Я думаю, что вы поняли сейчас эту основную мысль. Христос совершил самое великое. Он исцелил пораженную человеческую природу для того, чтобы передать ее нам, чтобы и в нас она могла быть исцелена. Так как же воспользоваться этой жертвой? Как исцеляется в нас человеческая природа? Библия. Да, мы скажем Библия. Но вот в чем проблема. Библию читают многие люди, но немногие спасаются. Так написано в Священном Писании. Есть люди, читающие Библию и неверующие. Есть люди, которые имеют совершенно не спасающую веру, о которой мы часто говорим, но знают Священное Писание наизусть. Есть люди, читающие Библию. И это замечательно, читать Библию. Мы должны знать Библию. Мы должны знать, чему она учит. Во-первых, я хочу, чтобы вы поняли это. Во-первых, Библия учит нравственности, идеалу, или точнее норме человечности, которую открыл Христос. Без Священного Писания, без Нового Завета мы не знаем, каким должен быть человек. Норма. Это норма нравственности. Но когда ты имеешь правильное отношение к Библии, когда ты не просто читатель Библии или не просто человек, наполняющий корзину своих бесконечных потребностей в знаниях, когда ты, как сказано, стремишься к исполнению Слова, к Когда ты начинаешь двигаться по этому слову, мы понимаем, что это значит. Это нечто конкретное. Вот есть слово жизни, которое учит нас, как жить. Когда мы стремимся жить по этому слову, мы понимаем, что нуждаемся в помощи Божией. И мы начинаем искать эту помощь. Как мы можем воспринять жертву? Только лишь из Библии. Оказывается, не все люди принимают жертву Христову, читая Библию. Не у всех меняется их природа. А мы об этом сказали, что это суть жертвы Христовой. В чем суть действия Духа Святого? Мы знаем, что есть несколько определений. Одно из них – это водительство. Водительство – это направление, это побуждение, это некие желания, которые в нас возбуждает Господь. Это правильные мотивы, когда мы настраиваем свою жизнь правильно, согласно Священного Писания, стараясь так жить, мы начинаем переживать в себе что? Действие Духа Святого. Мы испытываем некое предвкушение тех блаженств, которые дает нам Бог. Мы только лишь испытываем некое предвкушение, я повторю. Не видел глаз и не слышало ухо, что Господь приготовил любящим Его, а нам Господь открыл это Духом Святым. Мы что-то переживаем. Итак, мы видим Библию, мы видим водительство Духа Божьего, то есть, когда мы обращаемся к Слову, в нас возникают эти побуждения, и вот мы переходим к третьему великому, это таинство, которое совершается в церкви. И сейчас я попытаюсь свести все воедино, объяснить. Мы говорим о причастии. В нескольких местах Священного Писания сказано, мы соделались причастниками Христу. Если только начатую жизнь доведем до конца. Причастники божественного естества, говорит уже апостол Петр. Мы причастники Духа Святого, говорит апостол Павел в послании к евреям. Таинство, что это такое? Это когда посредством действия благодати, необъяснимым для человека образом, передается именно та исцеляющая природа Христа, которая в нем была и восстановлена. Когда она передается нам? Мы знаем, что когда мы обращаемся к Богу впервые, рождаясь свыше, в крещении, она дается нам зачаточно в виде семени, которое мы должны развить. Но в причастии нам дается сама жизнь. Слава Богу! Так вот, послушайте, не для всех. Не для всех. Мы с вами читали в самом начале, чтобы совершить послушных Ему. Вот в чем суть. Оказывается, и к причастию можно прийти не как к обретению жизни, а как к магическому действию. Оказывается, Библия сама по себе ничего не даст. Даже водительство Духа может ничего не дать. Навуходоносор, языческий царь, имел откровение, но не изменялся внутри. В каких-то аспектах так и оставался языческим царем, язычником. Не произошло уподобление, преображение. Мы понимаем. Оттого и сказано, что пророчествовали именем моим, бесов изгоняли, но я никогда не знал вас. Оказывается, и причаститься можно точно так же, как Иуда. Действительно, мы обретаем вот эту суть жертвы того, что совершено Христом, вот эту целостную природу, исцеляемся именно в причастии, но при одном условии, точнее, при исполнении двух. Если мы действительно, обращаясь к Священному Писанию, обращаемся к Нему не просто как к источнику наших развлечений, а как к книге жизни, исполнителями будучи, а не слушателями забывчивыми. Понимаете, когда она становится для нас побуждением, когда она становится для нас примером, при этом условии мы, обращаясь к Слову Божьему, мы действительно стяжаем Дух Божий, Он приходит к нам, чтобы вести нас, давая желание, стремление, силу в конце концов. Вот тогда мы приходим к причастию как достойно. И тогда мы сможем, дай Бог, хотя бы что-то из того, что сказал апостол Павел, попытаться ощутить в себе. Веру сохранил, течение совершил. добрым подвигом подвязался. Друзья мои, почему Бог не совершил это только лишь актом своей воли? Потому что то, что разрушено, требует восстановления, усилия, подвига. Но Он исцелил в себе человеческую природу и дал сегодня ее нам. Мы подходим к этой чаше, к этому хлебу с верой, с покаянием, которое является, может быть, внутренним нашим борением. И Его слова в Евангелии оживают для нас. Мы живем этим словом, и Дух Божий наполняет наши сердца собою. И мы обретаем самое главное. Кто будет пить кровь мою и вкушать тело мое, будет иметь жизнь. Аминь.